Америки. Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Почему жанр рассказа не воспринимают всерьез? Как живут толстые литературные журналы сегодня? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях писатель, редактор раздела прозы литературного журнала «Наш современник» Дмитрий Лагутин. Дима, привет.
Здравствуйте, это я.
Да, немножко представлю своего гостя. Дмитрий Лагутин, победитель международного конкурса «Всемирный Пушкин» номинации «Проза», лауреат национальной премии «Русские рифмы», «Русское слово» в номинации «Лучший сборник рассказов» 2018 года и лауреат международного литературного конкурса «Гайта» 2023 года. Так вот, Дима, еще раз привет. До этого ты у меня был как писатель, все в гостях, а теперь с января этого года ты стал редактором раздела прозы в легендарном, не побоюсь этого слова, толстом литературном журнале «Наш современник». Вот чем для тебя отличается взгляд писателя и редактора? Что значит для тебя быть редактором этой прозы?
Ну, я думаю, что в первую очередь взгляд редактора отличается от взгляда писателя, точно так же, как взгляд читателя отличается от взгляда писателя. Потому что, ну, насколько я успел за не слишком долгое время, да, моего редакторского труда понять, редактор, во-первых, это невероятно ответственное дело, ответственное не только перед начальством или читателями, которые конкретно вот этот номер журнала возьмут в руки, но и, не побоюсь этого слова, как-то не побоялся слова «легендарно», это ответственность перед литературой, литературным процессом. Я сам человек, который, ну, грубо говоря, не знаю, вышел из самотека, вот. Я публиковался в литературных журналах, не зная о том, что вообще что-то кроме самотека существует. То есть вот есть журнал, есть почта, ты отправляешь свой текст. И я сам по своему опыту знаю, насколько это важно, чтобы в какой-то момент твой текст даже не то что заметили, чтобы его хотя бы не пропустили. Вот. Ну, категорически различаются взгляды писателя и редактора. Это две совершенно максимально разные деятельности. То же самое, что спрашивать, чем отличается там взгляд шахматиста от взгляда биатлониста.
Ну, смотри, писатель, собственно, существует в тексте, да? Редактор существует в чужих текстах. Он оценивает, он там огромное количество должно быть критического мышления, да? Ты оцениваешь по разным параметрам этот текст. Во-первых, когда мы говорим про... Я же говорю про редактора раздела. Я не говорю про литературного редактора. Я не говорю про корректора. То есть то, что ты там работаешь с текстом, согласовываешься его с автором, это одно. И мне-то кажется, это, ну, такая рутина, которая понятная. Да?
Да.
А есть еще и формирование редакторского портфеля. Да, это самотек, работа самотек.
Элемент отбора, да.
Да, ну, собственно, от тебя зависит тон, да, и те люди, которые попадают, и их тексты, которые попадают вот в этот номер, да. И от того, насколько они выстрелят для читателей, насколько они будут интересны читателям и так далее, и тому подобное. То есть это очень много параметров, да, которые, естественно, ну, это принципиально не писательская штука, да. Вот, то есть ты уже работаешь непосредственно с формированием некого даже читательского взгляда, потому что так или иначе, тот раздел прозы, который вышел, да, как бы ты же его делаешь для читателя, прежде всего, да?
Хороший вопрос, подковыркой вопрос, потому что, повторюсь, не зря я упомянул литературный процесс и литературу как таковую. Я вижу высокую цель, такую прям цель максимум литературных журналов в формировании литературного пространства. Возможно, даже на данный момент или там плюс какое-то количество лет непрочитанного пространства. То есть, конечно, журналы выходят для читателей, и это постоянный беспрерывный диалог авторов и тех, кто журнал берет с полки, но есть какая-то сакральная цель, есть нечто вот таинственное, такое бытийное в том, что ты как будто ты цементируешь... Как будто ты создаешь...
Прям железобетонная у тебя метафора пошла.
Сейчас. Причем сначала я хотел говорить про сад и про то, что ты отбираешь растения, которые ты в них высаживаешь, да, вот какая-то теплица, которую не сломают уже никакие бури, какие бы там тайфуны не ревели за пределами этой теплицы, если что-то произошло, оно уже произошло, оно никогда не исчезнет, этот факт не изменится. И редактор... Тот человек, который наполняет те или иные журналы или интернет-журналы, да, то есть периодику текстами, он действительно, он как будто высекает их в камне, и они, там, редактор уже умрет, и пройдет сотни лет, и если не будет тотального блэкаута, да, то все это останется. То, ну, это что-то удивительное, это нечто, чему трудно подобрать вообще какое-то определение.
Забыться-то могут. Многие авторы, например, 70-х, 60-х годов, в общем-то, неплохие, да, забыты сейчас.
Они забыты сейчас, ты правильно сказал. Это ключевое слово, потому что, в принципе, мы с тобой имеем даже возможность целенаправленно пойти и почитать авторов, которые забыты. Угу. И это уже будет какая-то отправная точка. Да, и это уже будет отправная точка.
Мы уже говорили с тобой, что принадлежим несколько разным поколениям, потому что я помню тот момент, я как раз, когда анонсировал наш эфир, рассказал эту историю про страх, детский страх дочитать. Ну, есть, психологи же придумали, там, что-то прикручивают к СДВГ это все дело, да, что вот ну, недочитывание текстов больших у детей, да, вот боязнь текстов. Есть, понятно, боязнь просто чтения, да, и, в общем, это все помогла преодолеть моя учительница по литературе, которая увидела, что ну, мальчик смышленый и явно тянущийся к чтению, но который не может преодолеть вот этот вот страх перед какими-то большими объемами. Она просто взяла и со мной прочитала рассказ Грина, а потом мне дала «Алые паруса». Я это помню. На лето «Алые паруса». Я читал феерию «Алые паруса» у бабушки под кроватью ночью, потому что меня ложили, значит, спать, а я под кровать с фонариком, со свечечкой и читал. И я помню это ощущение кайфа от того, что я погружаюсь в это очень цельный мир, созданный автором, очень откликающийся мне на данном этапе, да. И когда я прочитал во взрослом возрасте уже со взрослой дочкой, я понял, что я совсем не то увидел, да, в этой феерии. Да? Но вот эта вот штука... И я помню, почему я вспомнил про этот опыт, когда я стал читать рассказы, а потом, и она стала постепенно давать чуть побольше. Да? То есть вот повесть, там рассказы, большие рассказы, повести, роман, наконец-таки. Да? И я помню, я сейчас скажу про толстый литературный журнал, я помню, что я тогда пошел, и она говорит, пойди в библиотеку и посмотри, вот, ну... И она мне назвала журнал тогда, да? И я помню, когда я открыл для себя вот этот мир толстых литературных журналов, да, «Новый мир», «Знамя», «Октябрь» и так далее, да, вот все те журналы, «Дружба народов», я помню, отец выписывал «Дружбу народов» и переплетал, у меня до сих пор переплетены вот эти книжки, да, из «Дружбы народов» остались, понимаешь, то есть вот этот мир, он был тогда прям всех, как горячие пирожки, уже сейчас не так. Да, мы заходим в журнальный зал, читаем в интернете.
Ну и горячие пирожки мало кто покупает, скажем так.
Нет, я люблю горячие пирожки, да, грешен.
Как правило, сейчас люди берут то, что можно потом дома спокойно, в спокойной обстановке, когда тебе нужно приготовить, съесть. И точно то же самое отчасти происходит с журналами. Угу. Я тебя перебил.
Да. Ну, смотри-ка, наш современник, журнал легендарный. Я почему назвал его именно легендарным? Потому что издается с 56-го года и, в общем-то, является духовным наследником пушкинского современника, что сказано на сайте журнала «Наш современник». Да? Заходите и читайте о журнале. Расскажи, вот в чем уникальность этого журнала? Чем интересна его история? Погрузился уже ты в нее? Уже успел?
Ну... Конечно, простите, нельзя говорить о каком-то значительном погружении, оперируя, ну, такими небольшими сроками, да, о которых идет речь, но в журнальном мире я так или иначе блуждаю, сную достаточно давно, и я бы хотел начать с того, что в целом мир литературной периодики, мир толстых литературных журналов — это вот самостоятельная вселенная со своими законами, со своими сверхновыми, со своими туманностями, со своими галактиками и так далее. И, конечно, каждый из крупных журналов, которые выстояли, да, против натиска времени, каждый из них уникален по-своему, как мы не найдем двух одинаковых бабочек, так мы не найдем двух одинаковых журналов. Говоря о нашем современнике, я бы сказал, что в самом корне его уникальность, на которую, впрочем, могут претендовать, конечно же, и другие журналы, это все, понимаешь, когда мы говорим о литературе, когда мы говорим о, об органах, нет, о, скажем так, о сфере печати, в которой люди, разные люди с разными представлениями, так или иначе стараются выполнять одну и ту же программу, просто они ее понимают по-разному, да, делать литературу лучше, делать мир литературы богаче, ярче, там, открывать новые имена и продвигать старые, не давать им забыться. Так что тут такие достаточно общие понятия идут в ход, которые так или иначе задействованы во всех журналах, просто, может быть, некоторых воспринимают по-разному. Я бы сказал, что наш современник в первую очередь ориентируется на сохранение традиций литературных, которые нам даны в наследство от поколений великих, да, но традиции не в китчевом смысле, не в карикатурном смысле, а как нечто живое, нечто, с чем можно и нужно работать, что нужно оберегать, как если уж у нас сегодня, видишь, так много метафор, связанных с цветами. Цветок надо беречь, его надо защищать от холода, от ветра.
Ты пошел по флористике.
От кошек, да. Ну, тебе же не понравилось, зацементировал. Я, конечно,
могу... Что-то да. Такое железобетонное, да, хочется что-то.
Его надо защищать, да, там, от домашнего кота, от чего угодно, от яркого света. Но при этом его не нужно накрывать картонной коробкой, да, ну, превращая его в бонсай. Там, и, хотя бонсай, сам по себе бонсай, когда это бонсай, а не изуродованное растение, которое должно бы расти высоко, это очень хорошо. Вот, я говорю о сохранении... о таком сохранении традиции. Мы берем самое лучшее и великое, что нам дали, и мы это не отвергаем. Мы несем это как величайшую ценность, но при этом мы смотрим вперед, и что самое интересное, ведь литература — это, ну, по сути, это некая живая субстанция. И традиции, которые, казалось бы, нам переданы там еще из там, 18 века, они сами по себе, безотносительно к тем, кто как-то с ними оперирует, они меняются, подстраиваются под современность, но в хорошем смысле подстраиваются, не прогибаются. Они, это как... фигура, составленная из множества зеркал, она просто меняет свои очертания, подсвечивая или отражая те или иные аспекты современного бытия. Ответил ли я на этот вопрос? Не хорошо, знаю.
Хорошо. Ну, допустим, да. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, что вы сейчас читаете, каких современных российских писателей вы посоветовали бы почитать, каких вы знаете, интересное ваше мнение. Сегодня у меня, напомню, что сегодня у меня в гостях писатель и редактор раздела прозы толстого литературного журнала «Наш современник» Дмитрий Лагутин. Говорим мы сегодня и о пространстве толстых литературных журналов, о которых, мне кажется, последние годы все меньше и меньше говорят, да, вот в инфополе. Не то, что они нет их в инфополе, да, но вот разговор, большой, хороший разговор, да, про толстых литературных журналов, их становится все меньше, да, и это плохо для меня. Вот для меня, как для литературного критика, да, для меня, как для человека, который занимается, да, литературой, скажем, со стороны, да, оценочной, да, со стороны обзорной, да, то есть я смотрю, оцениваю, рассказываю и так далее. Да. Мне это Мне это печально, потому что как раз-таки пространство толстых литературных журналов, опять же, до сих пор, слава богу, я это правда так считаю, до сих пор опубликоваться в толстом литературном журнале престижно, и это хороший старт для писателя. Да? Во-первых, ну, потому что элементарно тебя легче заметить. Во-вторых, это действительно попадание в определенную традицию, да, смотря в каком журнале ты публикуешься. Либо это «Нева», либо это, собственно говоря, там, «Новый мир» тот же самый, у которого вообще там история ого-го, да. И автор — это редакторы, которые были, главные редакторы — это люди легендарные, да. Вот как сегодня выживают, живут литературные журналы? Скажи-ка, на твой взгляд.
Ну, тут никакого хронометража не хватит, конечно, для того, чтобы охватить это в полной мере. Ты затронул некую субкультурность мира литературных журналов, и это, конечно, так, и это, конечно же, очень вредит журналам и авторам, и их продвижению. Но в тот же момент, возможно, именно какая-то вот нишевость и субкультурность бережет пространство литературных журналов от коммерциализации, да, правильно я выговорил? От того, чтобы в них хлынули тексты, рассчитанные на сиюминутную выгоду, на веяния, которые воспринимает широкая публика и так далее. То есть то, от чего, грубо говоря, сейчас все стонут
магазинах. Каким образом? У них есть буфер профессиональных редакторов, которые не дают таким текстам, да,
зеленый свет. Я думаю, что это самим авторам неинтересно. То есть сейчас автору, который хочет на своей литературе прямо зарабатывать, то есть относится
точно к ней... он не пойдет
в литературу. Да, он не пойдет, конечно, ни в какой, да, в журнал. Он пойдет скорее писать там, ну, грубо говоря, что сейчас на слуху. Было время, когда модно было ругать попаданцев и так далее. Давайте мы вернем это время славное и снова поругаем попаданцев. Вот человек, который... Я не говорю, что это плохо. Просто к литературе можно относиться по-разному. К литературе можно относиться как к искусству. Может быть, даже к искусству ради искусства, как бы пошло не звучала эта формулировка, а можно относиться как к ремеслу и способу зарабатывания денег. И это тоже совершенно нормально, то есть изучить какие-то нарративные приемы, да, там, прочитать десяток другой книг про там, структуризацию сюжета, про то, как прописывать арку персонажа, и потом на этом зарабатывать, это совершенно нормально. Если человек при этом еще... скажем так, не разрушает, а созидает, грубо говоря, ну, мы смотрим, есть хорошие, красивые блокбастеры, которые продвигают там семейные ценности или, ну, в котором, да, добро побеждает, это хорошо, и литература такая, это хорошо, просто это не есть литература, которая входит в поле зрения литературных журналов. Литературные журналы в связи как раз вот, да, с падением интереса общего к ним. Я вообще знать не знал, что существуют литературные журналы до 2017 года. То есть я знал, что они были. Я знал, смотрел там, грубо говоря, там...
До 2017 года ты не заглядывал в журнальный зал.
И я попрошу, внимание, минуточку, не 1917 года, а 2017 года. Да, я не знал, ну, в принципе, мы уже, кстати, с тобой, по-моему, про это разговаривали на одной из предыдущих передач. Я вообще ни про что не знал. Вот мы сидели у себя в провинции... и просто писали, там обменивались друг с другом текстами, что существуют толстые литературные журналы, что существует Лит-институт, что существуют союзы писателей, что существуют Липки. Никто про это ничего не знал. И да, это, конечно, отсеивало и отсеивает огромное количество авторов, но при этом, возможно, держит вот этот оазис, да, искусство ради искусства, литературы, ради литературы, ну, в какой-то более-менее сохранности. То есть стена высокая, и через нее не все, наверное, перелезают, к сожалению, но на то и нужны журналы, чтобы найти того, кто сам не полезет, ему лень перелезать, и открыть ему дверцу. Как выкрутился.
Да, у нас есть комментарий. Яна Дюковская написала. Я только что дочитал «Пирана». Здесь Сюзанна Кларк из крупной прозы. Планирую сейчас прочесть «Заводной апельсин». Это Энтони Бёрджесс, культовый тоже текст. Из малой, не современной, сегодня буду читать «Кафку» между книгами крупной прозы. Да. хороший набор у вас.
Только говорили с тобой про Кафку.
Да, только-только проговорили про Кафку. У меня, в общем-то, по курсе зарубежной литературы у меня там есть там, одна из лекций по Кафке и миру Кафки. Такой постдостоевский европейского модернизма. Да? Очень интересно. Спасибо, Ян, что написали. Смотри, вот ты описал такую практически апокалиптичную картину про толстые литературные журналы. Скажи-ка мне, а кто тогда является целевой аудиторией, если она ну, вот сегодня действительно четко... Да, можно определить ее. Вот кто сегодня читает толстые литературные журналы, в чем их уникальность, кроме авторов, которым нравятся собственные публикации там, естественно.
Я вот прям знал, что ты это спросишь, и знал, что ты поправишься и скажешь, ну вот только авторов не упоминай. Но в этом и суть практически любой субкультуры, в том, что сами участники субкультуры являются активными потребителями контента внутри этой субкультуры. Поэтому...
Писатели читают писателей.
Писатели читают писателей, и это тоже очень хорошо, потому что аудитория зачастую бывает страшно требовательна, и там уже, грубо говоря, не всегда получается расслабиться автору в журнальном мире, да, особенно, например, автору, который в одной публикации выстрелил, а в другой не выстрелил, да его же братья по канонам постапокалиптической картины мира, которую ты упомянул, они его просто растащат. Вот, но при этом... Я скажу, что сохранилось... Есть читатели, которые не пишут в эти журналы, то есть а люди, которые просто их читают. Тиражи небольшие, но есть люди, которые до сих пор их выписывают. Чаще всего это... Ну, почему-то у нас вот сложилась такая точка зрения, что как только начинаешь упоминать возраст, да, ну, типа там, вот люди в возрасте, то как будто вот немножко неловко сказать, что люди в возрасте. А почему неловко? Это совершенно нормально. У нас есть поколение советских и позднесоветских читателей, которые привыкли читать литературную периодику, которые, можно сказать, эту литературную периодику на своих... крепких плечах несут, да, и несут до сих пор, потому что выписывают, потому что интересуются, потому что пишут письма в редакцию, бумажные письма пишут в редакцию, берут в библиотеках журналы, огромная часть тиражей расходится по библиотекам в первую очередь, потому что современный читатель журнал читает, как правило, в интернете. А такое, чтобы ты пошел и взял в библиотеке бумажную версию, давно ли это было, Игорь? У меня такого не было никогда.
Не, ну, было, да. Но, честно говоря, конечно, с библиотеками... В библиотеке я опять пошел вместе с дочками, да, и в частности с младшей дочкой, потому что библиотека сегодня — это культурный центр, это очень здорово.
Да, я согласен. Я сам хожу в библиотеку, потому что еще сейчас цены на книги выросли настолько, что как бы купить авось понравится уже это неразумная трата.
Надо познакомиться.
Вот, и семейный бюджет так не планируют, поэтому... Я хожу в библиотеки, но в библиотеках я беру преимущественно книги, а читаю в интернете. Но есть люди, и честь им и хвала, которые читают журналы в печатной версии. И это здорово, это огромное сообщество, на самом деле, читателей. Угу. Журналы там, они прям все потертые, там загнуты, что-то даже поисчеркано.
Вот твой сейчас звездный час. К тебе вопрос. Яна спрашивает. Дмитрий, а у вас уже выходили сборники прозы? Давай.
Да, выходили.
Расскажи, ну, что ты стесняешься
в конце? Ну, нет, ну, как, просто, скажем так, выходил сборник прозы. Он выходил, дело в том, что по результатам литературного форума. В литературной среде подобные издания не без оснований зачастую считаются чем-то... как сказать, спокойным в плане медиа-волнения. Вот, круги разбегаются по воде не так далеко. Но да, можно сказать, сборник выходил.
Мольбертовый
лес, да. Его можно найти, кстати, на сайте журнала «Формослов». У них в открытом доступе лежит PDF, а так печатную версию, ну, в общем, если хотите, напишите Игорю или в комментарии там. Мы раздобудем, еще есть.
Да. Хорошо, Ян, если вы хотите как бы иметь представление немножко о прозе Дмитрия Лагутина, то, конечно, можете пойти в «Журнальный лес», в «Журнальный зал»,
«Журнальный лес», кстати, да, прекрасное, да, название, я считаю.
«Журнальный зал», забить в поиске Дмитрия Лагутина и почитать его рассказы. Можете зайти ко мне на страничку ВКонтакте, набрать там в поиске Дмитрия Лагутина, и у вас будет небольшая моя такой отзыв о его... как разборники «Мольбертова лес». Вот я пытаюсь не перепутать, кем прилагательные теперь.
Это нормальные слова, путаю на здоровье.
Вот, так что, пожалуйста. Но я крайне рекомендую, конечно же, ознакомиться со сборником «Мольбертова лес». Он действительно очень и очень хорош. Так, значит, давай-ка вот еще о чем поговорим. Знаешь что, давай-ка поговорим все-таки про... В одном из интервью... Я помню, что ты защищал бессюжетную прозу. У меня вопрос, как у человека, который очень много читает разной прозы, существует ли бессюжетная проза, и что ты имеешь в виду, когда ты говоришь про бессюжетную прозу? То есть ты упоминаешь там таких авторов, как, например, Герпалыч Казаков, и говоришь, что вот это пример бессюжетной прозы. У меня очень много вопросов к этому. Как, скажем, к этой категоризации. Да.
Теперь-то я понял, зачем ты меня позвал. За базар спросить.
Мне интересно, да.
Ну, да, слушай, конечно же, когда мы говорим бессюжетная проза, мы пользуемся одной из, ну, такой, скажем так, это условность. Такая формулировка — это условность, потому что не существует связанного текста без сюжета. Он в том или ином виде, он там будет присутствовать. Это то же самое, что говорить о... Я не знаю, я, конечно, не музыкант, и поэтому могу с легкостью оперировать музыкальными примерами, и никто меня не упрекнет в некорректности. Это, как говорить о, я не знаю, бесструктурной музыке, да, бессистемной, то есть чистый хаос, импровизация. Но в любом хаосе и в любой импровизации так или иначе все равно будет прослеживаться какая-то минимальная, базовая, маломальская система. Поэтому и в бессюжетной прозе, конечно же, конечно же есть сюжет. Что такое бессюжетная проза, если мы разобрались с этой условностью? Это проза, в которой сюжет не главное.
Что тогда в ней главное для тебя?
Вот когда мне задают такой вопрос, я всегда пытаюсь вспомнить слова Довлатова на этот счет и процитировать их, как всегда.
Который прям писал, ну, мега-сюжетную прозу, да.
Ну вот,
все-таки.
Нет, вот он очень хорошую вещь, он сказал, что, я сейчас процитирую, конечно, недословно, он сказал: я ищу от литературы не увлекательности, не сюжета, не поворотов, а какого-то невыразимого очарования, ну, можно сказать, атмосферы, наверное. То есть для меня важно, чтобы текст был пространством, которое осязаемо, то есть ты чувствуешь это пространство вокруг себя, ты в него заходишь, ты из него выходишь, а вот сюжет как раз, построенный по канонам сюжетообразования, да, там завязка, кульминация, развязка, арки, особенно там, если какие-нибудь мы берем еще схемы сюжетные, вот это все на самом деле это пространство разрушает, потому что ты, во-первых, заходишь в пространство, которое ты уже знаешь, как устроено, и это, скажем так, сильно подрубает тебе интерес к чтению. Ну, кому нравится читать предсказуемо? Никому. С другой стороны, понятно, это опять все условности, и если ты заходишь в бессюжетную прозу, то предсказуемо, что ты не найдешь в ней там какого-то увлекательного сюжета. Вот. Я хочу сказать, что четко построенный сюжет, который ведет читателя за собой вот на краешке стула, да, читатель за ним прыгает, вот он пропрыгал, он все узнал.
Это если нет ничего, кроме истории.
Да,
но когда история может открывать какие-то разные смыслы в этой реальности, да, что-то говорит.
Да.
Да, понимаешь?
Да, но все равно сюжет, как правило, это максимально плотное вещество в составе текста. Это хребет, на который все остальное нанизано. Там могут быть и перья, и там грива льва, но хребет уже изучен, и ну... А может быть, все это субъективно. Mm-hmm. Мне нравится входить в бессюжетные тексты, из них выходить, чтобы потом вернуться, понимая, что я не все считал и не все узнал.
Вот, кстати, Дима, что значит быть настоящим поклонником, постоянным слушателем нашей передачи «Эпиграф»? Вот Яна написала: я уже читал у Дмитрия Спицу после прошлогоднего эфира 3-4 года назад. Представляешь, тебя запомнили в прошлом эфире 3-4 года назад. Вот так вот.
Это приятно.
Да, и знаешь, о чем я хотел с тобой поговорить? Смотри, когда мы говорим все-таки про... Давай поговорим про жанр рассказа. Вот, да, почему... Во-первых, как мы с тобой общались, и ты говоришь, что как раз вот толстый литературный журнал, сейчас жанр рассказа мало интересует издателей. Издают, ну, сборники рассказов выходят, например. У меня была Анна Ужбина, да, со своим...
Аня, привет.
Да, со своим прекрасным, великолепным сборником «Юркие люди». Я уже и отдельно написал про этот сборник, и про отдельно написал в своем, своей постоянной рубрике «Короткий метр». Кстати, у меня есть... В телеграм-канале, если кто-то не знал, постоянная рубрика «Короткий метр», где я постоянно раз в неделю пишу про какой-то один из своих любимых рассказов. И этой рубрики не будет конца, потому что рассказы, а, все пополняется, пополняется, и, б, их такое количество, что я могу рассказывать до того, как перо не выпадет у меня из стареющих пальцев. В общем, вот так вот. Вот жанр рассказа. Почему, как ты думаешь, ну, немножко про, бессюжетно еще я у тебя уточню. Вот для тебя важны, для твоей прозы вообще важны артефакты. Да? У тебя есть рассказы, построенные на артефактах. Да? То есть на каких-то предметах. И у тебя очень сильно вот этот предметный мир жизни. Почему он так важен для тебя?
Ой, какой сложный вопрос. Ну, говоря, кстати, знал применительно...
Знал же, куда
идешь-то. Да. Говоря применительно к бессюжетной прозе, кстати, я могу сказать, что предметы, как артефакты, это... Ну, не сказать, что неотъемлемая часть вот этого сегмента литературного, как бессюжетная проза, условно бессюжетная, потому что предмет, если мы начнем его рефлексировать над ним в литературном ключе, представляет из себя такой смыслообразующий действительно артефакт, который на себя может накрутить любую историю и при этом подмять под себя сюжет, практически любой предмет, практически любой. Поэтому, в общем-то, а если говорить, почему это важно именно для меня, ну, просто мне субъективно интересно. Вот и все. Есть предметы, про которые хочется писать, есть предметы, про которые не хочется писать. Но как-то, наверное, так исторически сложилось, что мир вещей для меня, ну, это, опять же, это самостоятельная вселенная. Может быть, все идет из детства, из детских каких-то игр, из оживления, да, своих игрушек. Мир вещей не изучен. Читаем Рильке и радуемся.
Но нужно сказать, что, конечно же, когда ты читаешь большую прозу, того же Юрия Павловича Казакова, да, через артефакты, через предметы, он передавал очень многие вещи. Да?
Малую прозу.
Малую прозу Юрия.
Да. Я думаю, что я упустил у Юрия Павловича.
Да-да-да, малую прозу, его рассказы. Ну, я вообще, Достоевский очень предметный писатель. Да? У него предметы очень многое значат, например, в его прозе. Если посмотреть внимательно, да, на тот же самый «Преступление и наказание», да, или там «Бесы», там это, этому уделяется. Другое дело, что это лишь часть, да, его огромного пространства.
Вот здесь, да, вопрос цели средства. Угу. Потому что, конечно, опять же, как нельзя обойтись без сюжета вообще, так и нельзя, ну, не существует... Нет, хотя, конечно, существуют тексты, в которых никакого нет предметного окружения. Но, как правило, все равно так или иначе предмет присутствует и какой-то смысл на себя тянут. Вопрос в том, они это обслуживают ли они при этом сюжет, или же сюжет обслуживает их, скажем так.
Окей, давай про рассказ, жанр рассказа. Вот как ты думаешь, почему все-таки жанр рассказа сегодня не воспринимает всерьез, может быть, издатели, некоторые читатели? И мне писали, например, когда я сделал анонс, не первый эфир, который я посвящаю жанру рассказа, да? Не первый и не последний. Потому что я такой, так сказать, последовательный, прошу прощения, пилигрим у этого жанра, да? Я буду о нем рассказывать, потому что я считаю, что это один из самых сложнейших литературных жанров, потому что на коротком дыхании сделать то, что ты можешь сделать, например, там в повести, да, у тебя больше места, больше возможностей. И в романе, где вообще возможности неограниченное количество, ты можешь погрузиться в детали, а в рассказе так ты не сделаешь. Да? Там нужно короткое дыхание. Так вот, все-таки чем... И люди писали, что я вот как-то... Ну, только в последнее время действительно вот открыл для себя жанр рассказа. Вот чем не угодил короткий жанр, как ты думаешь?
Много факторов. Как и везде, господи, есть темы, в которой мало факторов, интересно. Кстати говоря, о рассказах и об их специфике, я вспоминаю замечательное выражение, которое совсем недавно услышал, мне сказали. Рассказ, я, к сожалению, авторство не назову, кто назвал. Рассказ — это драка в лифте.
Угу.
То есть действительно ограниченное пространство, и там ты уже должен... каким-то образом взаимодействовать с тем, что вокруг тебя находится. Почему жанр рассказа, почему к нему относятся с пренебрежением? Я думаю, что сейчас мы окунемся в детство, как и всегда. Если мы подумаем про, если мы вспомним школьную программу и наши личные переживания по этому поводу, и если поставить просто какого-нибудь рандомного выпускника, да, спустя там 5 лет после выпуска, и сказать, слушай, ну, расскажи про то, как ты, вот, как у вас там, как ты литературу, ну, как это говорить, господи, как тебе преподавали литературу в школе? Он скажет, ну, я вот там читал «Преступление и наказание», или не читал «Преступление и наказание», там пересказ, я читал «Войну и мир», я там читал «Герой нашего времени». Но мало кто говорит про рассказы. Так что я думаю, что, во-первых, нет, кто-то, конечно, скажет, Игорь, так сразу такой, я бы сказал, но я знаю, но мы говорим про...
Я просто, прости, я тебя перебью, я просто сейчас в связи с определенными проблемами со здоровьем моей младшей дочери, да, я с ней прохожу программу, да, по истории и по литературе. И это, я хочу, ответственно могу заявить, школьная программа, по крайней мере, 5 класса, филигранно сделанная программа. Вот просто по подбору авторов, подбору рассказов, иногда у меня вопросы по поводу сокращений, да, есть, конечно же, да, но если вы читаете с детьми, я помню, вот мы читали там того же Короленко, да, или читали великолепные рассказы Паустовского, шикарного. Если вы читаете с ребенком, и там же есть вопросы, вы же потом обсуждать это должны, то, мне кажется, это просто невероятно. И очень здорово, ты знаешь, вот, очень здорово подобрано как короткий жанр в школьной программе, правда.
Я здесь имею в виду, то есть я не критикую учителей, или тех, кто собирает программу, я говорю скорее о механизме запоминания, механизме формирования отношения человека к какому-то не к конкретной единице, не к предмету, а к множеству предметов. Например, школьная программа. Человек должен прочитать там Чехова рассказ там «Хамелеон» и «Хирургия», условно говоря. И школьник, каким бы диким, безбашенным он ни был, он садится, закусывает палец и читает эти два рассказа.
«Хирургия», кстати, очень плохо работает на современное поколение, да. Вот не понимает юмора «Хирургии» именно, да. Это правда, я согласен.
Ну, я к тому, что они такие прочитали на уроке экспресс... Вы прочитали эти два рассказа? Они такие, да, прочитали. Что запомнили? Они пересказывают сюжет, и все, они забывают навсегда про эти рассказы. А потом приходит к ним Достоевский. И для них, ну, это несоизмеримые усилия прочитать роман или хотя бы подступиться к нему, с какого конца, как это, послушать пересказ отличника, или прочитать краткий пересказ, или попробовать все-таки нырнуть туда и прочитать самому, само по себе чтение и общение с этим текстом у подрастающего, у школьника, не буду говорить вот общими, да, там за всех, у школьника само общение с этим текстом превращается в целый квест, это для него полноценная эпопея. Я помню сам свою эпопею с «Преступлением и наказанием», с «Войной и миром», но я не помню эпопеи с рассказами, потому что я их просто читал, отвечал и забывал. А здесь целое событие, и это событие откладывается в памяти. И я думаю, что это один из кирпичиков, которые формируют отношения, что роман – это нечто, вот это вот такая вот глыба, да. Она тебя может придавить.
Что-то такое важное, да.
Она может тебя придавить, но ты можешь ее, например, тягая, развить в себе какие-то особые группы мышц, доселе неизвестные науки. Вот. А рассказы, это же совсем, это какая-то тонкая материя. Ты даже, когда начинал эту передачу, ты сказал, что Учительница сначала тебе дала рассказ, потом что-то покрупнее, чуть побольше, побольше. То есть ты поставил вот сразу рассказы в какое-то подчиненное положение по отношению к крупной форме, что так и так мы должны через рассказы доползти, там как-то, ну, как в спортзале, там больше веса, больше, дойти до полного метра, да. Но это ведь не так. Рассказы...
Знаешь, я вообще считаю, что есть писатели, которые писали, которые известны большой формой, например, Александр Степанович Грин. Да, его вспоминают по «Алым парусам», его вспоминают по «Блистающему миру», его вспоминают, да, по вот, вот по его таким «Золотой цепи», да. Но я хочу тебе сказать, в рассказах он намного сильнее. Намного сильнее. И я много раз с дочкой, со старшей перечитываю, буду с младшей тоже читать Грина. И это, ну, «Крысолов», «Серый автомобиль». Это фу, из тебя нутро все вынимает. Так его крупная форма не действует, например, Грина. Например, да?
Ну да, рассказ может быть таким иглоукалыванием, в то время как роман — это долгий-долгий сеанс массажа, который не дает тебе таких острых ощущений. Может, он тебе вправит позвоночник, да, возможно.
Не, он действительно он погружает,
да, там золотая цепь. Но цепь, острота, например, ощущений, она, конечно, притупляется.
Я написал, я ему и мой молодой человек обожаем рассказы. Это хороший способ в малой форме получить яркие впечатления от прочтения качественного текста, вот написал Ян. Окей. Твои любимые писатели, которые были мастерами короткой прозы. Давай. Топа Дмитрия Лагутина.
Ну, Казаков, конечно.
Юрий Павлович Казаков.
Казаков, да. Селлинджер.
Селлинджер.
Акутагава.
Акутагава.
Назвал бы Коваля, но у Юрий него Коваль. Все-таки большие вещи тоже есть. Хотя небольшие, прелестные. Даже супер короткая проза у него. Кавабата.
Ясунари Кавабата?
Да. А, господи, Чехов, что я...
Конечно, да. Чехов, да. Без Чехова совсем никак.
Шмелев, его короткие вещи. Мне как раз вот его рассказы ближе, чем большие произведения. Ну, наверное, как-то так.
Мопассан нет? Мимо, да?
Нет, да, субъективно скорее. А Хемингуэй?
Ну да, соглашусь, да.
Хотя с Хемингуэем все-таки там особая тема. То есть, да.
Ну, есть, например, абсолютно такие гении, которые могли и роман в новеллах, да, написать. Вот, например, «Райские пастбища» Стейнбека. Прям роман, ну, в новеллах, да.
Да? Брэдбери, опять же.
Брэдбери, пожалуйста. Да, согласен. Да.
Да много, много авторов, которые работают...
Нет, рассказы Фолкнера и романы Фолкнера — это две разные вселенные абсолютно. Да. В рассказах Фолкнер совсем другой. Вот совсем другой. Полный разворот кругом, например. Это совсем другой фокус. Ты не привык.
А иначе бы он писал только рассказы. Зачем бы он тогда такой? Ну, вот у меня одно и то же получается, когда роман написал, и когда рассказ. Ну, тогда как бы, ну, не знаю, может, он был бы не ленивым человеком, и все равно.
Ну, вот действительно, мне кажется...
Конечно, роман — это просто это два разных
языка. Мураками тебе рассказы не заходят?
Да, в целом, мне как-то Мураками вот оказался не близок почему-то. Ты, может, знаешь, я еще не распробовал.
Ну, я был скептичен по поводу Мураками именно, да, именно потому, что я оценивал его как романиста. А почитав его рассказы, я прям вдохновился. Я даже эфир делал по вот сборнику рассказов Мураками. Мне прям очень от первого лица.
Надо вчитаться. Еще одного автора вспомнил.
Да.
Сараян.
А, Уильям Сараян.
Да.
Который был в анамнезе драматургом, да, и при этом великолепным новеллистом. Да.
Так согласен. Что рассказ и роман, и повесть — это три разных языка. И, ну, грубо говоря, явления, о которых можно сказать в романе, эти явления ты никогда не опишешь также в рассказе. То есть они совершенно по-разному действуют. Разная оптика, разные средства выражения, разные просто миры.
Какой рассказ тебя вот настолько поразил, если есть такой, да, что ты его до сих пор помнишь? Вот прям вот скажешь рассказ, и ты вспоминаешь его.
Жанр... «Отраженная луна» Кавабаты.
Угу. Чем?
Ну, это как раз... Чем? Ну, вот это вопросы на литературном... в литературном...
Что тебе...
Чем тебе понравилась
что
эта тебя книга?
Зацепило, да?
А что там, чем Селлинджер цепляет? Ну, как? Господи, ну это волшебство. Вот, «Отраженная луна» Кавабаты — это волшебство, это не текст. Это Да даже не хочу говорить общие фразы, типа это там опять мир, пространство, это волшебство. Это тот случай, когда искусство, вот оно настолько быстро движется в атмосфере, что оно раскаляется, начинает обжигать. То есть это что-то невероятное. Мне очень... Из последнего, что я читал, вот сборник рассказов того же Сараяна «Меня зовут Арам». Меня очень впечатлил, mm-hmm. хотя я могу сказать, что он, конечно, любитель. То есть тут уже не всем он зайдет.
Я просто могу тебе очень просто ответить, например, когда меня спрашивают, вот он такой любимый рассказ. Первое, что я вспоминаю, я, во-первых, считаю, что Филип Киндред Дик, да, великий визионер, американский писатель-фантаст, сейчас Фанзон предпринял совершенно, вот, мне кажется, миссионерскую попытку издать полный сборник, полное собрание рассказов Филипа Дика. Вышел уже, они анонсировали третий том, у меня есть два тома. Это такие кирпичики, да, вот. И там есть мой любимый рассказ «Сей человек» называется. Да, его переводили как «Быть человеком», «Human is», да, как бы отсылка, понятно, mm-hmm. да, к евангельскому, где Филип Дик размышляет о том, что такое быть человеком, что такое вот через вот такие две ипостаси. Одна оболочка с разным содержимым. Ну, естественно, это фантастика, mm-hmm. да? Жена, ну, улетает, страшный человек, прилетает, ну, в виде мужа, с которым она уже хотела разводиться, прилетает другой. Вот. И вот, вот на этом, на том, что важно содержимое, а не вот наша оболочка, да, он строит весь рассказ. И это невероятно сильно, просто.
Очень. Я вспомнил, что этот рассказ, видимо, экранизирован.
Да.
Электрические
сны Филиппа Кадика. Да, и там
сыграл его Брайан Крэнстон.
Брайан Крэнстон, да. Играет. Да, и это прям чувствуется. Кстати, я тебе хочу сказать экранизация даже иногда сильнее по силе воздействия, да, чем сам рассказ, потому что рассказ немножко...
Да,
это бывает. Один из ранних рассказов.
А это, кстати, симптоматика экранизации рассказа вообще. Угу. То есть, как правило... Ну вот, мы опять приходим к этому противостоянию. Большой текст против малого текста, да, когда вот есть рассказ... И это действительно вот укол иголкой. Угу. И это все. На этом, ну, как бы он уколол тебя, может, там появился пузырек крови, да, шарик. Может, он упал, там, ты на него посмотрел. Это все его действие. А когда рассказ переносит на экран, его, соответственно, ну, он уже должен говорить другим языком и другие цели преследовать. В том числе поэтому, опять же, почему рассказы, там, туда-сё, может быть, не так популярные сериалы, которые представляют из себя антологии. Угу. Все-таки люди охотнее смотрят и больше хотят смотреть сериалы, которые растянуты как роман.
С последовательной историей.
Да. Тоже есть о чем подумать именно применительно.
Я, кстати, антологию очень люблю как раз-таки. По антологии не очень заходит, потому что некоторые сильнее, некоторые нет. Да?
Вот, и в том числе, может быть, и с рассказами такая же штука, может быть, поэтому издательства зачастую ориентированы на роман, потому что с романом не будет проблемы, что рядом стоит еще такой же роман в книге, и ты такой прочитал один, ну, а типа, а зачем читать второй? А рассказы, с рассказами всякое бывает.
Окей, у нас наше время стремительно заканчивается. Хотел тебя еще спросить, кого из современных писателей ты бы посоветовал почитать? Естественно, вот давай наших отечественных российских писателей ты бы посоветовал почитать.
Журнальных или...
Любых, абсолютно.
Тут две разные темы. Ну, я бы посоветовал, конечно, всем читать Аню Лужбину. Угу. Я бы посоветовал читать такого прозаика, как Евгений Эдин из Красноярска, Юрий Лунин, Ксения Дворецкая. Вот, кстати, девушка, которая... У нее исключительно рассказы, очень короткая проза, но удивительные силы. И прочесть ее можно как раз только в журналах. Вот великая миссия журналов, что то, чего не найти на книжной полке в магазине, не ввиду того, что это плохая литература, а просто, ну, потому что рынок устроен по своим законам, эти тексты стекаются в литературные журналы, и там находят себе приют, и мы можем потом их рекомендовать и читать.
Ну что ж, друзья.
А, подождите, да. Забыл автора назвать.
Ну.
Я уже как это, мы сейчас смотрим «Лучше звонить Солу», и он так делает. Павел Шушканов, вот. Павел Шушкан, замечательный автор современный.
Отлично, и с этим я согласен. Вот. С этим что? Я согласен, да, с Павлом Шушканом. Так что, друзья, мы сегодня вам представили взгляд на современную российскую прозу и на короткий жанр. Поговорили о толстых литературных журналах. В гостях у меня был писатель и редактор отдела «Проза» журнала «Наш современник» Дмитрий Лагутин. Большое спасибо, что были с нами. Каждый понедельник присоединяйтесь к передаче «Эпиграф». До свидания.
Всем пока.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.